Мы будем говорить о ситуации, которая сложилась вокруг одного из задержанных в Крыму украинцев. Вот, собственно, это
Владимир Дудка.
Владимир Дудка.
Да.
Капитан второго ранга запаса и член Всеукраинской общественной организации Объединения ветеранов разведки. Вот он среди нескольких задержанных, так называемых, так называют оккупационные власти их украинских диверсантов. Почему он там оказался, какова его ситуация сейчас, мы будем узнавать у Ольги, а также у брата Владимира Дудки Петра, который выйдет с нами на телефонную связь чуть позже. Ольга, давайте мы охарактеризуем вообще ситуацию сначала для наших слушателей в общих каких-то красках. Что произошло?
На самом деле это дело так называемых, да, украинских или крымских диверсантов, оно уже весьма масштабно, потому что, в принципе, минимум известно уже о 10 фамилиях, задержанных в рамках этого дела. Все началось еще в августе. Тогда, если помните, была ситуация весьма накаленная, ожидали эскалации конфликта. Тогда Россия как раз подтягивала свои войска на север Крыма. Было много перемещения военной техники. И в эти же даты вдруг начинается какой-то странный поиск диверсантов. И если, скажем так, отмашка была дана, то обязательно каких-то диверсантов-то найдут. И в итоге первые фамилии — это Евгений Панов, житель Энергодара, который был объявлен якобы диверсантом. С ним стало известно задержание Андрея Захтея, причем тоже была странная ситуация. Андрей поехал 6 числа на некий вызов, он занимался частным извозом и поехал отвезти людей по заказу, судя по всему, где его и были, где его и задержали, в принципе. Потом только 10 числа вдруг он всплывает уже якобы как диверсант. Причем мы установили, что 8 числа суд в Симферополе, так называемый, вынес сначала ему решение о том, что он виновен в мелком хулиганстве. То есть 8 числа он еще был мелким хулиганом, а 10 вдруг стал страшным диверсантом. Потом стало известно и про Евгения Панова, про Ридвана Сулейманова, и недавно мы установили, что с ними еще был и 4-й человек, Владимир Присич из Харькова. Абсолютно была странная, в кавычках, скажем так, подборка людей, они были незнакомы.
Вот в этом возникает вопрос. В чем логика?
Логики, вот нам вообще сложно найти логику в этом всем, но тем не менее 4 человека минимум. Хотя тогда же ФСБ заявило, что вообще их 9. Вот. Поэтому не исключено, что мы узнаем потом еще о новых фамилиях. Кто эти люди, где они находятся, сложно сказать. Но точно мы знаем, что как минимум нескольких задержанных, Андрея Захтея и Евгения Панова, тогда катали по разным местам, скорее всего, ИВС, зданием МВД, где применялись к ним пытки, чтобы выбить из них признательные показания. И 10-го покажут как раз-таки те самые видео признательных показаний. Потом ситуация разворачивается с новой силой. Это был уже ноябрь, и 9 ноября как раз был задержан Владимир Дудка, и с ним еще двое его знакомых. Это Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов. И чуть позже, по-моему, 19-го становится известно еще о двоих задержанных. То есть это уже 5 человек было задержано, это Стогни и Шабли. И потом недавно появилась информация о задержании Леонида Пархоменко. Его обвиняют в государственной измене, якобы что он Украине передавал секретные данные о Черноморском флоте.
Ну и мы не знаем, собственно, обстоятельства задержания украинцев в Крыму? Или какие-то обстоятельства нам уже известны?
Проблема в том, что мы знаем только ту версию, которую транслирует ФСБ через подконтрольные российские СМИ или крымские СМИ. Поэтому говорить о том, что это достоверное видео, нет. Недавно как раз на пресс-конференции эксперт, кандидат юридических наук, адвокат, он как раз анализировал ряд этих видео, которые были вброшены, скажем так, ФСБ в российские СМИ. И он говорил, что однозначно даже эти видео, которые они сами же транслируют, показывают огромное количество нарушений процессуальных, которых допускает ФСБ. И при допросе так называемых свидетелей, которые, скорее всего, будут подставными, как, например, было в деле Хизбут-Тахрир. А также допрос самих людей, там огромное количество нарушений. Сам допрос, четко видно, что он постановочный, даже, скажем так, не экспертным взглядом, да, если посмотреть, вы видите, что есть монтаж видео, вырезки, да, что явно человек отвечает по бумажке, что ему задают наводящие вопросы, все это грубейшие нарушения, и они есть на этих видео, их видно. Поэтому считать, что это действительно соответствует реальности, нет смысла, и мы как раз считаем, что эти видео и многие другие факты свидетельствуют о том, что люди стали жертвами сфабрикованного по политическим мотивам огромного уголовного дела.
Ну, мы сейчас более детальную информацию узнаем о Владимире Дудке от его брата Петра, который сейчас с нами на связи. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какая-то последняя информация и о том, как чувствует себя Владимир, и что с ним сейчас?
Информации мизер. Ну, по последней информации, по тому, что я имею в последнее время, он находится в Симферопольском СИЗО. Вот. Находится, вещи ему теплые передали также и необходимые для и поддержания его здоровья медикаменты.
А каким образом вы передали? Вы туда ездили?
Нет, я туда не ездил. Его сын живет, ну, мой племянник живет в Севастополе. Угу. Это он все передал ему. И вещи, и медикаменты.
А расскажите, есть ли связь какая-то с Владимиром? Вот люди, которые передавали это в СИЗО, это они в окошко отнесли? Или хоть удалось увидеть?
Нет, связи с ним нет. Это все отнесли в окошко, передали в окошко. И никакой связи с ним нет. 25 ноября был апелляционный суд.
К сожалению, да. Даже на суде нельзя было? Или на суде можно было пообщаться?
На суде была связь по скайпу.
Понятно.
Там увидел его племянник по скайпу.
А какая информация о его самочувствии, состоянии?
Или вы увидели, вы же знаете своего брата?
Да, на данный момент у меня никакой информации о его самочувствии нет. Никакой.
Угу. А куда вы обращались, чтобы хотя бы получить какую-то информацию? Может быть, племянник обращался или другие родственники?
Племянник обращался, ну, все это... обращался, ну, через адвоката обращался получить информацию. Я не знаю, получает он какую-либо информацию или нет. Я этого не могу сказать, потому что на данный момент я хотел вчера связаться с племянником, связи с ним не было. Вот.
А вот такой небольшой личный вопрос, поскольку отец задержан, не боится ли племянник оставаться на оккупированной территории?
Он сказал, я отца не брошу.
То есть, а если его тоже схватят и посадят вместе с отцом?
Ну, боится, он, наверное, переживает за свою семью. Наверное, боится. Но он сказал, я отца не брошу.
Понятно. Спасибо большое.
Спасибо, Петр. Я напоминаю, это был Петр Дудка, брат задержанного в Крыму Владимира Дудки, которого задержала ФСБ вместе с так называемыми крымскими диверсантами. Вот мы обращаемся к Ольге Скрипне, которая сейчас с нами в студии, координатор Крымской правозащитной группы. Видим вот эту вот тактику запугивания. Что будет с этими людьми? Есть ли какая-то информация, может быть, какие-то переговоры даже с тем же российским ФСБ или с их правоохранительными органами. Что дальше? В каком виде будет этот процесс дальше происходить?
Ну, здесь как минимум два, да, момента. Первое, что будет делать дальше ФСБ и российские органы. Понятное дело, они будут дальше развивать эту историю и, скорее всего, подкреплять ее новыми псевдофактами, фальсифицировать дальше доказательства. Например, Евгений Панов, который находится сейчас в Москве, в Лефортово, куда его перевезли из СИЗО Симферополя, вот как раз его брат, Игорь Котелянец, говорил о том, что к нему приходят и заставляют не отказываться от признательных показаний, а признательные показания он давал под пытками. И сейчас у него есть адвокаты, в том числе Ольга и Дмитрий Динзе, мы их знаем по Олегу Сенцову, они их защищали. Как раз-таки после того, как они вступили в дело, судя по всему, следователи забеспокоились и начали его регулярно посещать и требовать от него не отказываться от признательных показаний. Поэтому вполне возможно, что и дальше будет ситуация такая, что к людям будет применять давление и любые формы и психического, и физического давления, чтобы они не отказывались от тех самых показаний, которые мы видели на видео, но это все показания, которые недопустимы. То есть они были добыты с нарушениями, их нельзя считать действительно какими-либо доказательствами. Но все, что там есть, в принципе, судя по всему, и строится только на этих выбитых признательных показаниях.
Ну, это я так понимаю, что... Так... Да-да.
Да, я вот давай. Хотела отметить, что признательные показания — это фактически же такая уже довольно мощная традиция, что их выбивают практически из всех задержанных. Мы знаем по описанию описанием Гены Афанасьева, как их добиваются. То есть предположить, что ко всем задержанным применяют почти такие, такие пытки, это мы не ошибемся тут, я думаю.
Ну, как минимум можем говорить, что в большинстве политически мотивированных дел, да, где нет никаких доказательств, где само дело, да, скажем так, смонтировано, сфабриковано для того, чтобы какой-то миф российский поддержать, то, там, конечно, там есть либо пытки, либо формы психического давления. Например, Илья, сын Владимира Дудки, говорил о том, что отца запугивали, угрожая расправой с семьей. Похожая ситуация была с Андреем Захтеем, когда его задержали, его тоже запугивали его тем, что расправятся с его женой и маленьким ребенком. Жена как раз буквально там недавно родила, совсем у них маленький ребенок, жена осталась без нормального места жительства, так как ее выселили с той квартиры, которую они давали, его запугивали этим. Поэтому то, что запугивают семьями, да, это действительно практика. То, что применяются пытки, да, это практика. Более того, если сравнить показания Гены Афанасьева и многих других, с кем мы смогли пообщаться, в том числе Андрей Коломиц, например, Евгений Панов, которые описывали свои пытки, во многом, да, это идентичные методы, одни и те же, ток, пакет на голову, избиение постоянное, регулярное и полная изоляция. И, кстати, практически во всех делах можно отметить то, что есть форма психического давления через то, что вас все бросили, смотрите, с вами никто не связывает, хотя на самом деле ограничивают, да, родственников не пускают, их катают ПВС и прячут. А на самом деле им внушают мысль о том, что от них все отказались, и родственники, и государство, никто их не будет защищать. И для многих людей, конечно, действительно довольно тяжело находиться в этих условиях, и поэтому ФСБ практически всегда использует вот этот метод изоляции, чтобы человек почувствовал себя одиноким и брошенным. Поэтому очень важно вот через информационные кампании пробивать эту стену, чтобы люди слышали, что за них борются и их родственники, и правозащитники, и адвокаты.
Это программа «Киев-Донбасс». Напоминаю, у нас в гостях координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Мы продолжаем беседу, говорим о том, как российское ФСБ запугивает тех людей, которых оно захватывает. Это что, публичная порка, я так понимаю, или эти люди им необходимы для того, чтобы потом обменивать на своих?
Да, это часто задается вопрос, для чего очередное, да, дело, потому что это уже не первое сфабрикованное дело, и тут мы видим новое, да, где уже минимум там 10 человек. Да, есть разные вариации, что, возможно, эти люди будут предложены Российской Федерации на обмен, например. Есть вариант о том, что это дело будет Россия использовать для давления на Европу или Америку, чтобы с нее снимали санкции, что якобы, смотрите, какая агрессивная Украина, вот тут вот диверсантов запускают в Крым. То есть, да, скорее всего, дело будет использоваться в политических целях. Вот, на данный момент мы не слышали от МИДа Украины каких-либо сведений о том, что идут вопросы про обмен и на кого они могут быть обменены. Было несколько встреч родственников Панова с МИДом, но, однако, пока информация только о том, что ведутся переговоры. Сейчас такой же инициативой мы занимаемся вместе с родственниками вот новых задержанных, которые были задержаны в Севастополе, чтобы также получить информацию от МИДа, что сделано. На прошлой неделе мы отправили в МИД от нашей Крымской правозащитной группы за вопрос, вообще Российская Федерация уведомила ли Украину о том, что задержала граждан Украины. Она обязана была это сделать. И, например, в деле Евгения Панова мы узнали, что она уведомила значительно позже. Более того, там был интересный момент, что ФСБ официально заявило, что задержан там Панов был якобы, например, там в 9 вечера 10 числа. Однако информация о его задержании в российских СМИ была опубликована на 6 или 8 часов раньше. То есть каким-то образом они начали об этом писать еще до того, как формально, получается, сам факт задержания свершился.
То есть сфабрикована такая акция, получается. А вот относительно Владимира Дудки, когда появилась информация, и была ли она вообще?
Там сразу появились. Тут некоторые коллеги, да, и Владимира Дудки, и Дмитрия Штыбликова говорят о том, что такое ощущение, что это похоже, знаете, на некую работу над ошибками по сравнению с событиями в августе. Здесь было сразу снято видео их задержания, сразу все это было сброшено в российское информационное поле, как их задерживали, визитка Яроша и так далее. Ну, то есть это было абсолютно смешно для нас, украинских зрителей, потому что мы понимаем, что визитка Яроша абсолютно ничего не значит, но тем не менее для российской публики, для крымской публики было показано вот эти съемки их задержания, чего не было, например, в августе, когда задерживали людей. То есть здесь, скажем так, они больше уделили внимание информационному полю, чтобы создать некое мнение о том, что эти люди якобы виновны.
А я вот хотела задать вопрос о том, что дело о диверсиях, оно как-то на, в международном поле дает какие-то основания нашим партнерам сомневаться в том, что Украина, несмотря на то, что декларирует исключительно ненасильственные методы борьбы за Крым, якобы применяет диверсантов и что-то
подобное. Да, не исключено, что как раз-таки Россия хочет манипулировать, да, этим сфабрикованным делом, потому что якобы Украина не соблюдает каких-то мирных договоренностей и так далее. Поэтому наша задача как правозащитников, и чем мы занимаемся, и как раз собрали уже достаточно фактов, чтобы направить международные организации, доказать, что это политически сфабрикованное, в принципе, дело. И у нас уже масса таких доказательств. И мы как раз на пресс-конференции сказали, что исходя из того материала, который мы имеем, и анализа, который мы провели, то с нашей точки зрения это люди, которые стали политическими заключенными, и их необходимо срочно освобождать. И весь этот массив данных, которые подтверждают, да, наше заключение политических заключенных, будет направлено на следующей неделе в международные организации о том, чтобы они понимали и, скажем так, чтобы Россия не могла спекулировать на этой теме, поэтому нам важно собрать все факты нарушений, которые там были, и это как раз позволяет доказывать, что это абсолютно сфабрикованное по политическим мотивам дело, и поэтому это важный аргумент, чтобы международные организации и правительства отдельных стран, скажем так, учитывали это при переговорах с Россией и понимали, что она на самом деле обманывает и распространяет очередную ложную информацию.
Ну, вы знаете, исходя из всей информации об этих людях, которые, ну, задержаны в Крыму, и не только в Крыму, а в самой Российской Федерации, у меня складывается впечатление, что пора выпустить какую-то методичку для сталкеров и путешественников по землям Российской Федерации. Какие вообще советы можно дать людям, которые туда отправляются? Потому что наших граждан там много. Как себя вести? То есть понятно, что могут поймать на улице среди бела дня, и ты не понимаешь, к чему и какое дело тебе прилепят.
Мы некоторые советы такие давали уже начиная с 2015 года, но если совсем упростить, то совет основной — не едьте. Если вам это не настолько важно, то лучше не едьте.
Если надо. Вот я оказался в Крыму.
Первая рекомендация — осознанно отнестись к тому, насколько вам необходимо действительно ехать в Крым или Российскую Федерацию сейчас. Второе, да, осознанно подходить к тому, кем вы являетесь. То есть если вы публичная фигура, общественник, журналист, деятель какой-либо, то есть, скажем так, который Россия может посчитать, да, как человека, которого можно на что-то обменять или, да, просить какие-то бонусы для себя политические, то это риск, однозначно риск. Дальше, если все-таки обстоятельства так складываются, что вы не можете от этого отказаться, то первое, на что надо обратить, на свои социальные сети. Мы давали четкую инструкцию, она у нас есть на сайте Крымской правозащитной группы, что нужно сделать с Фейсбуком, чтобы минимизировать риски, что вас за очередной пост, фотографию с украинским военным или еще что-то назовут диверсантом, террористом или просто экстремистом. И это очень важный момент, потому что у нас уже есть несколько дел, где людей просто осуждают за различные посты в социальных сетях.
Или фотографию, допустим, с двоюродным братом.
Да, абсолютно верно. Тем более, если ваш брат как-то связан с АТО, то, как мы видим по делу Евгения Панова, вы автоматически можете стать диверсантом. Поэтому в первую очередь обратить на социальные сети. Второе, гаджеты, ну, вообще любая техника, которую вы везете. Желательно ее с собой вообще не брать, особенно там, где у вас есть iCloud, какие-то хранилища, где есть все ваши фотографии, данные, переписки и так далее. Возьмите самые простые кнопочные телефоны, не берите с собой ноутбуки или берите самый простой, где нет вашей личной информации. Хорошо, вы удалили социальные сети, но было так несколько раз на границе, вскрывали мобильный телефон, iPhone тот же самый, там находили хранилище, и там были все те же самые фотографии, там, с Донбасса, например, особенно если это какие-то общественники, да, где они с украинской армией, с бывшими там военнослужащими или еще с кем-либо. На это надо обращать внимание. Третье. Обязательно информируйте, что вы едете, куда, когда. Не надо ехать тихо, да. Я понимаю, что вы не хотите, допустим, ну, кто-то не хочет, да,
привлекать внимание.
Да, не хотят, допустим, иногда часто волновать родственников, да, чтобы там мама или папа не переживали. Тогда предупредите друзей. Должен быть кто-то, кто знает.
Кто знает, где вы.
Когда вы выехали, когда вы приехали на пункт пропуска, когда вы вышли с пункта пропуска, когда вы поселились где-то, кто вас встретил, где ваши координаты. Есть также и технические средства. Например, есть тревожная кнопка, такая программа, она довольно простая, можно установить на большинство телефонов и договоритесь с человеком, кто сразу начнет реагировать, если от вас придет тревожный сигнал. Возьмите контакты правозащитных организаций, как украинских, так и российских. Следующее, да, что очень важно, если есть возможность, желательно сразу при такой поездке через правозащитные организации или через адвокатские какие-то объединения, в принципе, найти сразу телефоны адвокатов, те, которые занимаются политически мотивированными делами, ну, то есть те, которые не откажут, да, если в такое дело политически громко, войти в это дело и защищать вас. То есть такие моменты, то это, наверное, минимальные рекомендации, которые я так могу сразу дать, которые нужно соблюдать. И, конечно, вообще ограничено, а лучше вообще не пользоваться мобильной связью. Практически без, ну, скажем так, без ограничений ФСБ может прослушивать мобильные телефоны. Это довольно легко делается. Как минимум, например, если вы общаетесь с родственниками, часто журналисты, да, они когда едут собирать информацию, например, о политзаключенных, хотят пообщаться с их семьей, они должны понимать, что если человек проходит по террористическим или любым другим статьям, даже если это сфабрикованное дело, то обычно автоматически все родственники и ближайшие друзья прослушиваются ФСБ, ну, как бы в поисках якобы там пособников и так далее. Поэтому если вы общаетесь с этими людьми, то имейте в виду, что и ваш мобильный телефон, то есть ваш разговор с ними может быть прослушан, записан и так далее. Поэтому минимально пользуйтесь мобильной связью и имейте в виду, что именно по ней можно определить ваше местоположение, что вы говорите и с кем вы говорите. Поэтому лучше пользоваться другими каналами, как-то, ну, разные мессенджеры, которые есть.
Оправдано ли вообще брать с собой другой телефон, другой номер?
Или купить там?
Например. Или купить там, да.
Ну, во-первых, купить там будет сложновато, потому что нужно понимать, что в Российской Федерации, если вы покупаете карточку, то только по паспортным данным. Это не Украина, где можно купить любой стартовый пакет. То есть там вы уже сразу все свои данные выложите. Более того, например, те же камеры хранения, большинство камер хранения обычных на вокзалах, они будут тоже по паспорту, поэтому имейте в виду, если вы хотите где-то оставить свою сумку, то вам придется предъявить для этого все ваши паспортные данные, поэтому желательно минимизируйте эти возможности. Так что лучше, конечно, телефон брать здесь, да, и отсюда его везти с Украины. Там должны быть сразу какой-то минимальный набор тех номеров, которые в случае чего вам помогут. Да. И иногда лучше эти номера записать как-то иначе, да, то есть не писать «Ольга Скрипник», там, «Правозащитник» или «Крымская правозащитная группа», да, потому что это сразу может вызвать подозрение. Назовите там мой телефон как-нибудь по-другому, да, или телефон нашей группы, но чтобы вы знали, да, кто это. То есть также телефоны каких-либо адвокатов или, например, политических деятелей. Очень часто люди забывают об этом, и в телефонной книге есть телефоны наших депутатов, да, или каких-то чиновников. Все это может быть использовано против вас. Поэтому тоже эти контакты либо переименуйте, либо, если они вам не нужны в этой поездке, то просто удалите.
Я думаю, Настя, нам с тобой точно телефоны нельзя с собой брать в Россию, если вдруг
да,
мы попадем.
Я вот сомневаюсь, что у меня
будет возможность, да,
да? Будет возможность этими советами когда-то воспользоваться, но я знаю точно, что очень многие люди продолжают ездить, и советами пользоваться нужно в любом случае. Ольга, у нас остается еще несколько минут в эфире. Какая сейчас стадия дел так называемых крымских диверсантов? Я так понимаю, что у всех она разная, или дело объединено даже процессуально в одно?
Что касается первых задержанных в августе, то их дело, в принципе, проходит как одно общее, там, где Евгений Панов. И сейчас будут в ближайшие дни слушаться, будут проходить заседания по продлению меры пресечения под арестом. Как минимум известно, что 5 декабря пройдут такие заседания по Андрею Захтею и Евгению Панову. К сожалению, скорее всего, арест продлят. Дальше те люди, которых уже задержали в ноябре, там пока точно...
В частности, Дудка.
Да, Дудка, Штыбликов и Бессарабов, их объединяют как одна диверсионная там якобы группа. Возможно, туда же как раз присоединятся Тагни и Шаблея, потому что в их показаниях тоже они якобы говорят, что у них была какая-то взаимосвязь со Штыбликовым, поэтому, скорее всего, эту группу объединят тоже. Будут ли их объединять с августом, мы не знаем. И вот Леонид Пархоменко, который был задержан позже, мы не знаем вообще, будут ли их относить, да, к этой группе, но вполне возможно, что и в отделе будут точно такие же нарушения. Поэтому сейчас идет процесс продления ареста в отношении первой группы задержанных в августе, в отношении других задержанных в ноябре. Там были апелляционные суды, которые оставили решение об аресте. Дальше будут идти следственные действия, и дальше, конечно, многое все-таки будут делать адвокаты, чтобы, да, доказать, что все эти признательные показания были выбиты незаконно, и они являются недопустимыми. Потом будут уже обвинительные заключения, которые перейдут в суд. И вот когда начнутся суды, то тогда как раз журналисты смогут получить больше информации, посетив эти судебные заседания. И очень важно, чтобы на этих заседаниях было как можно больше журналистов, чтобы все, что там будет, стало доступным.
А реально ли попасть украинским журналистам в Крым на судебное заседание?
В принципе, реально. И такие примеры есть. Ваши коллеги некоторые ездят. Не все. Некоторые, конечно, понимают, что они слишком публичные. Или, например, те, кто много работает по Донбассу, да, они рискуют и поэтому стараются не ездить. Но есть примеры, когда коллеги с Украины посещают эти суды. Плюс есть местные журналисты. И также там есть некоторые российские издания, которые много пишут. Да, там «Новая газета» и другие. Они тоже стараются посещать такие процессы громкие. Также будут же заседания еще и в Москве. Например, вот 5 декабря будет как раз-таки заседание там в Лефортовском суде по делу Панова. Поэтому там могут быть и украинские, и российские коллеги. Так что, да.
Спасибо вам за информацию. Координатор Крымской правозащитной группы, глава Центра общественного образования Альменда Ольга Скрипник была в гостях в программе «Киев-Донбасс».